Убежище. Кассета вторая. Мало того, оставаясь наедине с каталогами и прескурантами в закрытом магазине с мелодично тикающими и сверкающими при свете газовой лампы часами, я вдруг обнаружила, что вошла во вкус деловой стороны нашего ремесла, полюбила энергичный и беспокойный мир торговли. По ночам Бетси сильно кашляла, и я молилась за ее скорейшее выздоровление. Однажды вечером, за 2 дня до Рождества, когда я уже скрывала магазин, через боковой вход проскользнула Бесси с букетом цветов в руках. Увидев меня, она смутилась и потупилась, словно провинившийся ребенок. «Ну это же для Рождества, Кори!» — взмолилась она. «Мы же не можем остаться на праздник без цветов!» «Бетси тем бом!» — взорвалась я. «Неудивительно, что ты не поправляешься!» «Но я же почти все время лежу в постели, честно!» Она запнулась, раздираемая кашлем. «И если я и встала, то исключительно ради серьезных дел». Плечи ее вновь судорожно затряслись. Я уложила ее в постель и осмотрела дом с целью выявления следов этих серьезных дел. Как же невнимательна я была! Бетси повсюду приложила руки. Я вернулась в спальню и представила ей доказательства нарушения режима. «Скажи, Бетси, было ли необходимо переставлять все в буфете?» «Да, необходимо», — краснея с вызовом отвечала Бетси. «Но ты можешь снова разложить все так, как считаешь нужным». «А дверь в комнату тети Янц? Кто-то прошелся по ней растворителем и наждачной бумагой, а ведь эта работа не из легких». «Но ведь там такое чудесное дерево под слоем краски. Мне давно уже хотелось снять эту жуткую краску, Кори. Знаешь, я понимаю, что с моей стороны это черная неблагодарность за все, что ты делаешь вместо меня изо дня в день. Я постараюсь поскорее поправиться и избавить тебя от этих хлопот. Но, Кори, как чудесно мечтать в уединении о том, что бы ты сделала, если бы сама была хозяйкой». Мы поменялись ролями и очень радовались этому. Если у меня дом был чист, то у Бетси он сиял. Она удивительным образом украшала все вокруг. Из денег, которых мне едва хватало на самое необходимое, Бетси выкраивала средства на неведомые нам доселе лакомства. Так что теперь мы с утра уже гадали, какой десерт приготовит наша кудесница к обеду. Большая кастрюля и кофейник, напрочь забытые мною, теперь вновь весело пыхтели на плите, и через боковую дверь опять потянулась вереница бедных, одиноких стариков и замерзших мальчишек, как в добрые мамины времена. Между тем, занимаясь магазином, я обнаружила у себя склонность к работе, о которой раньше и не помышляла. Мне захотелось не только обслуживать покупателей и вести бухгалтерский учет, но и самой ремонтировать часы. Отец с энтузиазмом взялся за мое обучение, терпеливо посвящая в название и назначение деталей и инструментов, в премудрость наладки и смазки, мастерство шлифовки. Со временем я научилась всему, и лишь одним не дано было мне овладеть – отцовской усидчивостью и почти магическим слиянием с механизмами. В моду вошли наручные часы, и я поступила в школу мастеров этого профиля. Окончив ее, я первой из голландок получила диплом часовых дел мастера. Постепенно сложился тот особый ритм, в котором мы прожили 20 последующих лет. После завтрака мы с отцом спускались в мастерскую, а Бетси колдовала на кухне с кастрюлями, овощами и фунтом баранины. Мои реформы в бухгалтерии поправили положение нашей фирмы, и вскоре мы наняли продавщицу, чтобы самим больше времени уделять ремонту и сборке. В мастерской никогда не было пусто. К отцу все время приходили самые разные люди за советом, помощью или просто поговорить. Без тени смущения отец склонял голову и негромко просил Господа помочь ему решить ту или иную проблему. Молился отец во время работы. Когда какие-нибудь часы ставили его в тупик, я слышала, как он шептал: «Господи, ты вращаешь колеса галактик, тебе ведомо, почему вертятся планеты, и ты не можешь не знать, почему спешат эти часы». Отец очень много читал и под влиянием очередного научного журнала вверял остановившиеся часы то тому, кто заставляет плясать атомы, то направляющему подводные морские течения, а ответы на свои вопросы получал частично по ночам, ибо на утро я находила часы уже собранными и весело тикающими. Что же до успеха в торговом деле, надо признать, что мне никак не удавалось сравняться с Бетси в искусстве обращения с клиентами. Нередко при их появлении я выскакивала через заднюю дверь и мчалась на кухню. «Бетси, что за дама с часами-медальоном на голубом бархатном шнуре? Ну, такая полная, лет 50». «С часами фирмы Альпина? Так это же госпожа Ван Ден Кекель. У нее брат подхватил в Индонезии малярию, и теперь она выхаживает его». «Да, Кори», — летела мне вдогонку, — «узнаю у нее, как здоровье ребенка госпожи Ринкер». Остававшаяся в блаженном неведении госпожа Ван Ден Кекель говорила своему супругу, выходя из магазина: «Эта Кори Тем Бом такая же, как ее сестра Бетси». Еще в конце 20-х годов свободные кровати в нашем доме начали занимать приемные дети. В течение многих лет их звонкие голоса звучали в наших старых стенах. Вильям к тому времени имел уже 4, а Нолли 6 детей. С детьми сестры мы виделись часто, потому что они учились в Харлеме, в школе, где директором был их отец, и редкий день проходил без того, чтобы кто-то не забегал к нам проведать дедушку, заглянуть на кухню к тете Бетси и поиграть с нашими воспитанниками. Вильям оставил место пастора в деревне, не поладив с некоторыми из членов церковного совета, и основался в Хиллербурсиме, в 30 милях от Харлема, в приют. Случалось, что Нолли со всей семьей приходила к нам слушать радиоприемник, чудо техники, с которым мы впервые познакомились в доме друзей. «Так ведь это же целый оркестр», — долго повторяли потом мы друг другу и начали откладывать деньги на собственный приемник. Но задолго до того, как скопилась нужная сумма, отец заболел гепатитом. Это чуть не стоило ему жизни. Он посидел, пока лежал в больнице. Вернулся отец домой через неделю после своего 70-летия. В этот день к нам пришли представители всех его друзей и принесли подарок – радиоприемник, который они купили в складчину. Это был большой настольный аппарат с перечудливым динамиком в форме раковины. Многие годы он приносил нам радость. Бетси каждое воскресенье выписывала из газет программы концертов и музыкальных передач на неделю, и мы всей семьей их слушали. Именно во время одного из таких концертов и раскрылось необычайное музыкальное дарование Петера. Это произошло в воскресенье после обеда, когда передавали концерт Брамса. Петер вдруг громко заявил: «Забавно! Что у них там? Не нашлось приличного рояля?» «Тихо!» — шикнула на него Нолли. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Флип. «Одна нота фальшивит», — сказал Петер. Мы все переглянулись. Что может понимать 8-летний мальчик? Но мой отец подвел его к старому в пианино тете Янс и попросил показать, какая нота. «Вот это», — сказал Петер, ударив по до диезу. Остаток вечера я просидела с племянником за инструментом, проверяя его способности, и обнаружила у него феноменальную музыкальную память и абсолютный слух. Петер начал брать у меня уроки, но за 6 овладел всем, что я знала, и продолжил образование уже под руководством более опытных учителей. Радио внесло еще одно изменение в нашу жизнь, хотя отец долго отказывался его воспринимать. Ежечасная станция BBC передавала удары Большого Бена, и, сверяя их со своими астрономическими часами, отец отмечал удивительное совпадение показаний. Сначала он не очень доверял Большому Бену, и, коль скоро был еще достаточно крепок, чтобы ездить в Амстердам, упорно продолжал каждую неделю сверяться с часами морской обсерватории. Однако, убеждаясь каждый раз в идентичных показаниях этих часов и сигналов Большого Бена, он стал ездить менее регулярно и, в конце концов, вообще прекратил поездки. Тем более, что наши астрономические часы уже не могли служить эталоном времени, поскольку подвергались постоянной тряске из-за оживленного движения транспорта по нашей узкой улице. Полнейшему же унижению они подверглись в тот день, когда отец установил их стрелки по радиосигналу. Несмотря на все метаморфозы, наша жизнь отца, Бесси и моя по существу почти не менялась. Воспитанники наши выросли и разъехались, время от времени навещая нас. Грянул и канул наш столетний юбилей, и уже на следующее утро мы с отцом вновь сидели на своих обычных рабочих местах. Отец так и не оправился полностью от болезни, и я сопровождала его в наших ежедневных прогулках. Мы выходили в одно и то же время, в обеденный перерыв, длившийся 2 часа, и всегда шли по одному маршруту. А поскольку прочие харламцы были также привержены своим привычкам, мы наверняка знали, кого увидим. В то время, как жизнь в Харлеме, да и во всей Голландии, шла своим чередом, сосед на востоке полным ходом готовился к войне. Мы знали об этом. Было просто невозможно остаться в неведении. По вечерам из нашего приемника вырывался один и тот же визгливый истерический голос, заставлявший Бетси вскакивать со стула и выключать радио. И все же нам не хотелось верить в то, что война надвигается, несмотря на утверждение Вильяма или пометки адресата «Выбыл» на письмах нашим поставщикам евреям в Германию. Мы упорно твердили, что все происходящее – исключительно немецкая проблема. «Немцы не станут долго терпеть этого человека», – восклицали мы. И лишь однажды перемены, происходящие в Германии, вдруг затронули и наш крохотный магазинчик, воплотившись в молодом человеке по имени Отто, появившемся на пороге с маленьким чемоданчиком в руке. Немцы и прежде приезжали проработать под началом отца. Его доброе имя было известно за пределами страны. И когда этот высокий юноша приятной наружности появился у нас с рекомендательным письмом от солидной берлинской фирмы, отец без колебаний взял его в ученики. Отто с гордостью сообщил, что состоит в Гитлергюнде. Для нас оставалось загадкой, зачем он приехал в Голландию, так как ничего, кроме недостатков, он здесь не видел. «Мир еще увидит, на что способны немцы», — говорил он. В свой первый рабочий день Отто поднялся в столовую на чашку кофе и чтение Писания, но уже на следующий отсиживался в одиночестве в мастерской, заявив нам, что Ветхий Завет — это еврейская книга лжи. Я была потрясена. Отец же только огорчен. «Его неверно учили», — сказал он мне. «Но наблюдая, как мы любим Писание и при этом являемся порядочными людьми, он осознает свое заблуждение». Спустя некоторое время Бетси появилась на пороге мастерской и сделала нам знак следовать за ней. Наверху, на тетином стуле из красного дерева с высокой спинкой, сидела горничная из пансионата, где жил Отто. Она рассказала, что, меняя ему постельное белье, случайно обнаружила под подушкой длинный кинжал. «Скорее всего, мальчик хранит его там для самозащиты», — сказал отец. «Ему страшно одному в чужой стране». Отто и на самом деле был одинок. Он не говорил по-голландски и не пытался научиться, а кроме меня, Бетси и отца в рабочем районе мало кто знал немецкий. Мы пригласили Отто совместно проводить вечера, но то ли ему не нравились радиопередачи, которые мы слушали, то ли не устраивал обычай заканчивать вечер чтением Библии и молитвой, только он приходил редко. Меня же с самого начала возмущало его бесцеремонное отношение к Кристофелю. Он не пропускал старшего по возрасту вперед, не подавал и не помогал снять пальто, не поднимал оброненный инструмент. Мне было трудно сдерживать свое возмущение, и однажды во время семейного обеда в Хильверсуме я сказала, что, на мой взгляд, поведение Отто просто хамское. «И смею вас заверить», — добавил Вильям, — «юноша делает все продуманно. Дело в том, что теперь в Германии прививается неуважение к старикам, так как их труднее заставить изменить образ мышления, и они не представляют для государства никакой ценности. Мы уставились на него в полном недоумении. «Ты заблуждаешься, Вильям», — первым нарушил тишину отец. «Юноша весьма предупредителен ко мне. Я бы даже сказал, необычайно любезен. Я ведь намного старше Кристофеля». «Так ведь ты для него начальник?» — улыбнулся Вильям. «Почитание начальства — основа германской системы воспитания. Надлежит истреблять лишь старых и слабых». Домой мы вернулись в подавленном настроении и с того дня начали присматриваться к Отто. Но откуда было нам знать, что он издевался над стариком и не в мастерской, а по пути на работу? То поставит подножку, то наступит на ногу, то толкнет спину. Кристофель был слишком горд, чтобы жаловаться нам, но в одно ненастное февральское утро, когда он появился с разбитым лицом и в порванном пиджаке, все выплыло наружу. Кристофель на этот раз отмахнулся отмалчивался, но когда я выбежала на улицу подобрать его шляпу, то увидела Отто в кольце разгневанных людей, видевших, как он толкнул старого человека прямо на кирпичную стену. Отец попытался было усовестить Отто, но он молча собрал инструменты и направился к выходу, и лишь на пороге оглянулся, посмотрел на нас с глубочайшим презрением. Глава 5. Вторжение. Ажурные стрелки ходиков на стене у лестницы показывали 9:25, когда мы выходили в тот вечер из столовой. Отцу уже исполнилось 80, и он раскрывал Библию на час раньше, чем прежде, зачитывал одну из глав, просил у Всевышнего благословения для всех нас и затем уходил в спальню. Сегодня же с обращением к нации должен был выступить премьер-министр, и в 9:30 вся Голландия замерла возле радиоприемников в мучительном ожидании ответа на один вопрос – будет война или нет? Мы поднялись в комнату тети Янс, и отец включил большой приемник. С некоторых пор мы реже, чем раньше, проводили здесь вечера. Англия, Франция и Германия воевали, и станции передавали в основном не музыку, а сводки боевых действий или шифрограммы. Даже Голландия транслировала новости с фронтов, а их можно было слушать и по маленькому приемнику, который подарил нам к Рождеству Пиквик. Предстоящее выступление премьер-министра мы ждали с большим волнением, сидя на старинных стульях с высокими спинками. Наконец раздался звучный проникновенный голос. «Войны не будет», – заверял премьер-министр. «Я получил заверение из высочайших источников с обеих сторон. Нейтралитет Голландии будет соблюден, как и в Первую мировую войну. Голландцам не следует опасаться, однако нужно сохранять спокойствие». И голос умолк. Бетси и я с удивлением подняли головы. Отец выключил приемник. В его голубых глазах горел невиданный доселе яростный огонь. «Нельзя вселять в людей надежду в безнадежной ситуации», – воскликнул он. «Нельзя основывать веру на желании. Война будет. Немцы нападут на нас, но в конце концов потерпят поражение». Несколько успокоившись, он заговорил прежним мягким тоном. «Дорогие мои, как мне жаль голландцев, не ведающих силы Господа. Мы будем побеждены, но Господь никогда». И, поцеловав нас обеих, отец отправился в свою спальню шаркающей походкой усталого старого человека. Я вскочила с постели и подбежала к окну. Яркая вспышка ослепила меня. Я зажмурилась, и тут дом снова потряс взрыв, еще более мощный, чем тот, что меня разбудил. Небо над крышами пылало зловещим заревом. Неужели война? Я надела халат и побежала вниз по лестнице. Я приникла ухом к двери комнаты отца. В паузах между взрывами я услышала его мерное дыхание. Спустившись еще на несколько ступенек, я вошла в комнату тети Янс, где теперь жила Бетси. Мы обнялись. Минуло всего 5 часов после выступления премьер-министра. Не знаю, как долго просидели мы, прильнув друг к другу. Бомбили где-то возле аэродрома. Наконец мы вышли из спальни в гостиную. Она была озарена странным светом. Мы стали истово молиться за Голландию, за королеву, за убитых и раненых в эту страшную ночь. И вдруг в это трудно было поверить. Бесси стала молиться за немцев, тех, что были в небе, в самолетах, бомбивших нашу страну, за немцев, вовлеченных в огромное зло, пробудившееся в Германии. Я взглянула на сестру и прошептала: «Господи, внемли моей сестре Бесси, потому что я не могу молиться за этих людей». И внезапно перед моим мысленным взором возникла странная картина. Нет, не сон, потому что я не спала, но какое-то поразительное яркое видение. На площади Гроте-Маркт, напротив собора Сен-Бава, стоял старинный фургон, запряженный 4 огромных черных лошадей. К своему изумлению я увидела в фургоне себя, отца, Бетси и многих других. Я узнала среди них Пиквика, Тос, Вилема, Петера. Все мы поехали в этом фургоне и не могли выйти из него, и это было страшно. Все дальше, дальше увозила нас 4 лошадей против нашей воли. Я это чувствовала. «Бетси!» — – скричала я, вскакивая с колен и прижимая ладони к глазам. «Бетси, я только что видела кошмарный сон!» «Пойдем-ка на кухню, сварим кофе», — обняла меня за плечи сестра. Взрывы звучали все реже и глуше. Их сменили резкие сигналы пожарных машин. Бетси поставила на плиту кофейник, и я рассказала ей, что видела во время налета. «Может быть, мне все это померещилось? Но ведь я не спала, Бетси. Может, это видение?» Сестра задумчиво поглаживала деревянную раковину, отполированную руками многих поколений Тенбоумов. «Не знаю», — наконец прошептала она, — «но если Господь предсказывает нам дурные времена, для меня довольны того, что Он знает о них, ведь наше будущее в Его руках». 5 дней Голландия сопротивлялась вторжению германских войск. Мы не закрывали магазин не потому, что кто-то еще интересовался часами, а потому, что люди хотели видеть нашего отца, попросить его помолиться за мужа или сына на границе, или убедиться в том, что он по-прежнему сидит за своим верстаком, как сидел 60 лет подряд, и услышать тиканье окружающих его часов – лучшее свидетельство незыблемости мироздания и высшего разума. Я совершенно забросила работу, полностью отдавшись насущным хлопотам. Наш маленький радиоприемник теперь стоял на прилавке, и мы с Бетси едва успевали варить и подавать вниз кофе, а радио стало для харламцев глазами и ушами. Наутро после бомбежки были переданы приказы населению, среди прочих, заклеить окна на первых этажах. Все владельцы магазинов высыпали на бар Тель-Орис-Старт, чтобы обменяться впечатлениями и добрыми советами. Воцарилась атмосфера взаимопонимания. Из уст в уста передавались истории о пережитых минувшей ночью кошмарах, одна страшнее другой. С людьми происходили поразительные метаморфозы. Один лавочник, откровенный антисемит, охотно помогал еврею Скорняку Вейлу навешивать на витрины щиты вместо вышибленных взрывной волной стекол. Наш молчаливый и замкнутый сосед, владелец оптической мастерской, сам подошел к нам с Бетси и вызвался помочь заклеить верхнюю часть окон, до которой мы не дотягивались. В один из последующих вечеров радио сообщило о том, чего всего больше боялись и опасались. Королева покинула страну. Я вдруг расплакалась. А наутро радио оповестило всех голландцев, что границу их родины пересекают германские танки. Весь Харлем высыпал на улицу. Мы с отцом тоже нарушили распорядок дня и отправились на прогулку в 10 часов, движимые неосознанным стремлением встретить надвигающуюся опасность вместе со всем городом. Ноги сами вынесли нас сперва к мосту через Спарне, а потом дальше сквозь толпу к старой дикой вишне, прозванной за свой сказочный белый весенний убор невестой Харлема. Теперь гордость харлемцев стояла почти нагая посреди пушистого ковра из опавших лепестков, и лишь кое-где отдельные соцветия еще держались на тронутых зеленым бархатом ветвях. Вдруг из распахнутого окна кто-то крикнул: «Мы капитулировали!» Улица тотчас же замерла. Все передавали друг другу новость. Подросток лет 15 обернулся к нам и со слезами на глазах с жаром воскликнул: «Я бы все равно дрался! Я бы не сдался!» Отец нагнулся, подобрал из лужи кусочек кирпича и вставил его в щербину на мостовой. «Это прекрасно, сын мой», — сказал он мальчику. «Это просто замечательно, потому что Голландия только начинает сражаться за свою свободу». Вопреки ожиданиям, жизнь первые месяцы оккупации была довольно сносной. Труднее всего привыкалась к обилию немецкой военной формы, военных автомашин и немецкой речи. Солдаты частенько заходили к нам и охотно покупали часы самых различных типов и марок, потому что получали неплохое жалование. Держась подчеркнуто высокомерно с нами, между собой они откровенно восхищались покупками, словно молодые люди, вырвавшиеся на каникулах из-под родительской опеки. Особым спросом пользовались женские наручные часы. Немцы брали их для своих возлюбленных и матерей в Фатерланде. Выручка за первый год войны превзошла все рекорды. Люди скупали все, что было в магазине. Даже старинные ходики и мраморные каменные часы с парочкой медных купидонов. Комендантский час, начинавшийся с 10 вечера, не доставлял нам неприятностей или затруднений, так как в это время мы обычно уже не работали. Но было и то, что нам очень не нравилось. Необходимость постоянно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и отпечатками пальцев, которые нужно было предъявлять по первому требованию патрульных или полицейских. Харлемская полиция перешла в подчинение германского коменданта. Кроме того, были введены продуктовые карточки, и в первый год оккупации все предусмотренные ими продукты можно было купить. Газеты еженедельно сообщали, на что можно обменять эти карточки. Было еще нечто такое, к чему крайне сложно было привыкнуть. Газеты прекратили публиковать новости. Именно поэтому мы решили сдать в комендатуру только один наш радиоприемник, портативный. Более мощный стационарный Петер спрятал под винтовой лестницей. Моему племяннику уже исполнилось 16 лет, и он был, как и все голландские подростки, полон неутомимой энергии и жажды деятельности. «У вас нет больше радиоприемников?» – спросил меня строгий чиновник на пункте сбора, сверяясь со списком горожан. «Каспер Дембом и Элизабет Дембом проживают вместе с вами? Разве у них нет радио?» Я с детства знала, что земля неминуемо развернется под ногами лжеца, а небеса обрушатся на его голову. Но, не моргнув глазом, ответила «нет». И лишь выйдя из здания, затряслась мелкой дрожью. Не потому, что впервые в жизни умышленно солгала, а потому, что это оказалось столь отвратительно легко сделать. Зато наш старый верный друг – с вычурным громкоговорителем был спасен. Каждый вечер мы с Бесви извлекали его из тайника, до минимума приглушая звук, и пока кто-нибудь в гостиной играл на пианино, слушали новости из Англии. И надо отметить, что эти новости первое время во многом совпадали с газетными сообщениями. Немцы повсюду успешно наступали. Месяц за месяцем выслушивали мы призывы набраться терпения и мужества и не терять веру в скорую победу союзных войск, контрнаступление которых не за горами. Немцы, между тем, отремонтировали разбомбленный аэропорт и начали использовать его как базу для своих самолетов, совершавших налеты на Англию. Каждую ночь, лежа в постели, слышали мы гул моторов тяжелых бомбардировщиков, направляющихся на запад. Случалось, англичане контратаковали, и тогда немецкие истребители перехватывали их как раз над Харлемом. Однажды я долго не могла уснуть из-за их надрывного рева и ярких вспышек в окне. Наконец я услышала, что Бетси возится на кухне, спустилась к ней. Сестра готовила чай. Мы пошли пить его в столовую, достав из буфета лучшие чашки. Где-то ухнул взрыв, посуда задребезжала. Но мы, как ни в чем не бывало, пили чай и разговаривали, пока шум моторов не затих. Пожелав сестре спокойной ночи, я пошла к себе в спальню. Багрянец покинул небо. В темноте я нащупала подушку и вскрикнула. Рука наткнулась на нечто твердое и острое. Это был осколок бомбы, дюймов в 10 длиной. «Бетси!» – вскричала я и с осколком помчалась вниз по лестнице. Мы вернулись в столовую, и сестра перебинтовала мне ладонь. «Прямо на твою подушку», — повторяла она, поглядывая на осколок. «Ведь если бы я не услышала, как ты возишься на кухне...» Начала была я, но сестра прижала мне к губам палец. «Не говори так, Кори. В Божьем мире нет слова «если», как нет места более безопасного, чем любое другое, на всю воля Господа. Так давай же помолимся, чтобы впредь не забывать об этом». Истинный ужас оккупации наползал на нас из-под воль. В первый год германского правления евреи еще не подвергались чувствительным нападкам, если не считать таких мелочей, как камень, брошенный в витрину еврейской ловчонки, или ругательство, начертанное на стене синагоги. Складывалось впечатление, что нацисты испытывают харлемцев, прощупывая настроение населения, поддержат ли голландцы антисемитские акции. И к нашему стыду многие поддержали. С каждым месяцем набирал силу и наглел предательский национал-социалистический союз Голландии. Вступали в него по различным соображениям. Кто-то исключительно из материальных побуждений, чтобы получить побольше продуктов, карточки на одежду, работу и жилье получше. Кто-то под влиянием нацистской пропаганды. Кто-то из обычной зависти к более удачливому конкуренту-еврею. Во время наших ежедневных прогулок мы с отцом наблюдали стремительное распространение антисемитской кампании. Надписи на дверях магазинов типа «Евреев не обслуживаем». Объявление у входа в парк, библиотеку, ресторан, театр. Евреям доступ закрыт. В конце концов, синагогу подожгли. Приехали пожарные машины, но лишь для того, чтобы не дать огню перекинуться на соседнее здание. Однажды, отправившись на обычную прогулку, мы вдруг заметили, что у многих людей, в том числе и детей, на одежду нашиты желтые шестиконечные звезды со словом «Евреи в центре». Нас это поразило. Человек, читавший газету World Shipping News на гроте Маркт, теперь имел звезду на аккуратно отглаженной рабочей куртке, равно как и бульдог с заметно обострившимися чертами лица и с явной нервозностью в голосе, когда он прикрикивал на своих собак. Но все это было еще не так страшно. Гораздо хуже было то, что люди начали исчезать. За отремонтированными часами не приходили заказчики. В квартале Ноли вдруг опустел дом. Однажды не открылся в урочный час магазин Кана. Отец постучался в дверь, когда мы проходили мимо, но никто не вышел. Магазин еще долго оставался закрытым, а окна в жилых помещениях над ним темными, пока туда не вселилась семья активиста Национал-Солитического Союза. Мы так и не узнали, забрали хозяев в гестапо или они успели скрыться. Массовые облавы и аресты происходили с каждым днем все чаще. Однажды, возвращаясь с прогулки, мы увидели, что грота Марк окружена двойным кольцом солдат и полицейских. Напротив рыбного базара стоял крытый брезентом грузовик. В него загоняли мужчин, женщин и детей с желтыми звездами на груди. «Несчастные люди!» – воскликнула я, сжимая локоть отца. В этот момент оцепление разомкнулось, пропуская машину с арестованными. Мы проводили их взглядами до угла. «Несчастные люди!» – повторил за мной отец, с сожалением глядя на строившиеся в колонны солдат. «Не жаль этих несчастных немцев, Кори! Они затронули зрачок ока Господнего!» Мы стали думать, как помочь нашим друзьям-евреям. Вильям организовал в самом начале оккупации приют для евреев, иммигрантов из Германии. Позже он был вынужден поселить туда и некоторых голландских евреев. У Вильяма были адреса надежных людей, и он знал места в отдаленных районах, где было мало оккупационных войск. Больше всего Вильям опасался за своих подопечных. «Только не их», — говорил он. «Нет, они не посмеют трогать моих стариков». Дождливым ноябрьским утром 1941 года, спустя полтора года после вторжения германской армии, я вышла на улицу поднять жалюзи на окнах и увидела группу вооруженных немцев. Отпрянув за косяк, я стала наблюдать. Солдаты смотрели на номера домов. Напротив дома скорняка Вейла они остановились. Один из солдат прикладом принялся колотить в дверь. Она распахнулась, и все четверо ворвались в магазин. Я побежала наверх в столовую и крикнула Бетси. «Скорее! У Вейлов творится нечто кошмарное!» Мы спустились вниз как раз к моменту, когда скорняка выталкивали из его магазина. Солдаты отвели его в сторону и вернулись в дом. «Значит, это не арест», — сообразила я. Сверху послышался звон стекла. Солдаты начали охапками вытаскивать меховые изделия. Несмотря на ранний час, возле дома собралась толпа. Сам Вейл так и застыл на месте, где его оставили солдаты. Из окна над его головой посыпалась одежда — пижама, сорочки, белье, ботинки. Медленно, как бы нехотя, старик нагнулся и стал подбирать свои пожитки. Мы с Бесси перебежали улицу, чтобы помочь ему. «Где ваша жена?» — — спросила его Бесси. Вилл отрешенно посмотрел на нее и ничего не ответил.
«Пошли к нам!»
— потянула я его за руку. «Быстро!» Мы затащили ошеломленного меховщика в наш дом. Отец был в столовой. Он не выразил ни малейшего удивления, увидев Вейла, и его невозмутимость несколько успокоила беднягу. Он сказал, что его супруга поехала к своей сестре в Амстердам. «Нужно предупредить ее по телефону», — сказала Бетси. «Ей нельзя возвращаться домой». Но где было взять действующий телефон? Как и большинство частных телефонов, наш был давно отключен. Общественные же наверняка прослушивались. И следовало ли при таких обстоятельствах вообще звонить в Амстердам и подвергать риску родственников Вейла? А куда деваться его жене, если домой ей возвращаться нельзя? Где теперь жить Вейлом? Конечно же, не у свояченицы. К ней в первую очередь нагрянет гестапо. Мы с папой переглянулись и почти одновременно воскликнули. «Вильям!» И опять это же не такое дело, о котором можно открыто говорить по телефону, поэтому надо было ехать к брату. Поезда во время оккупации были переполнены, ходили медленнее, чем обычно. Когда я, наконец, добралась до дома Вильяма, было уже далеко за полдень. Брата я не застала, но Тина и ее 22-летний сын Кик были дома. Я рассказала им о происшествии на Бартелеру-Старт и дала амстердамский адрес. «Передай господину Вейлу, чтобы он был к вечеру готов», — сказал Кик. Было уже почти 9, когда Кик пришел за Вейлом. Сунув под мышку сверток с вещами Вейла, он увел его в ночь. Через 2 недели я вновь увиделась с племянником и спросила его о судьбе Скорняка и его жены. Он широко улыбнулся своей добродушной улыбкой. «Если ты, тетя, намерена сотрудничать с подпольем, придется научиться не задавать вопросов». Слова племянника не выходили у меня из головы. «Подполье. Если я собираюсь с ним сотрудничать». Выходит, Кик связан с нелегальной группой сопротивления. А Вильям? Мы, конечно, знали, что в стране действуют подпольщики. Вернее, догадывались. В строго цензурованной прессе сообщалось едва ли о половине случаев саботажа. Но слухов было немало. Где-то взорвали завод. Где-то остановили состав с политзаключенными, и 7 или 17 или 70 удалось скрыться. Слухи ходили самые невероятные и касались дел, противоречащих христианским принципам. И мы не могли не задаться вопросом, как поступать христианину, когда торжествует антихрист. Прошел месяц после разгрома мехового магазина, когда во время прогулки мы с отцом увидели нечто такое, что заставило нас остановиться. Навстречу нам по тротуару двигался, как сотни раз ранее, знакомый переваливающийся походкой бульдог. Ярко-желтая звезда уже давно не удивляла нас, но что-то в облике нашего старого знакомого по прогулкам было необыкновенным. Наконец я поняла. Собаки. Их не было с ним. Бульдог прошел мимо, не заметив нас, и мы разом повернулись и пошли следом. Он свернул в переулок, остановился перед маленькой лавкой подержанных товаров, отпер дверь и вошел внутрь. Мы с отцом переглянулись. Нам стало неудобно, что мы следим за человеком, даже не зная его имени. Но любопытство пересилило, и мы заглянули в окно. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Перед нами не нагромождение рухляди, а сокровищница ценителя красивых вещей. «Мы должны непременно привезти сюда Бетси», — сказала я. Крохотный колокольчик на двери мелодичным звоном оповестил хозяина о нашем появлении в его лавке. Было несколько странно видеть бульдога без шляпы, открывающим кассовый ящик в дальнем углу. Отец театрально поклонился и произнес. «Позвольте нам представиться. Каспер Тембоу, моя дочь Корнелия». Бульдог пожал нам руки, и я вновь обратила внимание на глубокие морщины на его отвислых щеках. «Гарри Те Врис», — назвался он. «Господин Де Врис», — продолжал в той же изысканной манере отец, — «мы столь часто имели счастье любоваться вашей привязанностью к собакам, что дерзнули полюбопытствовать, все ли с ними в порядке». Маленький человечек уставился на нас полными отчаяния глазами. «Все ли с ними в порядке?» — дрогнувшим голосом повторил он, и на глаза его навернулись слезы. «Надеюсь, это так. Да, это так. Они мертвы». «Мертвы?» — разум воскликнули мы. Я сам положил им в миску с едой отраву и гладил их, пока они не уснули. Мои крошки, мои малышки. Если бы вы только видели, как они ели. Я все ждал, пока у меня появится карточка на мясо, ведь они ели только мясо. Мы тупо уставились на него. «И вы сделали это, — наконец вымолвила я, — лишь потому, что вам нечем было их кормить». Хозяин лавки подал нам знак следовать за ним. Проведя нас в чулан, он предложил присесть. «Госпожа Тинбом, — сказал он со вздохом, — дело не в том, что мне нечем было кормить своих крошек. Дело в том, что я еврей. Кто знает, когда они за мной придут. Моя жена не еврейка, но ведь она моя жена». Бульдог скинул подбородок, выпятив нижнюю массивную челюсть, пожевав губами, продолжал. «Мы тревожились не о себе. Мы с Катой христиане. Когда мы умрем, то увидим Иисуса. Остальное уже не важно. Но я сказал Кате, что будет с нашими собачками? Кто будет поить их молоком, если нас заберут? Они не поймут, что это надолго, и будут нас ждать. Нет, так мне спокойнее». «Мой дорогой друг», — пожал ему руку отец, «теперь, когда ваши питомцы не могут больше гулять вместе с вами, не окажете ли вам, нам честь сопровождать вас на прогулках?» «Нет», — решительно отклонил предложение бульдог, «это весьма опасно для вас». Однако он согласился навестить нас, но в безопасное время. И однажды вечером на следующей неделе господин де Вриз пришел к нам в гости со своей женой, милой и застенчивой Катой. Вскоре они стали нашими постоянными гостями. Больше всего бульдогу понравились у нас старинные еврейские книги в большом книжном шкафу красного дерева в комнате тети Янс. «Ведь я и хоть и стал христианином 40 лет тому назад, — с улыбкой пояснил он, — в душе все-таки остался евреем, законченным евреем». Книги принадлежали харлемскому раввину. Он принес их отцу год назад, на всякий случай, виновато бормоча. «Это мое маленькое увлечение — собирательство книг. Ведь книги, мой друг, не стареют, как мы с вами. Они все еще будут говорить, когда нас не станет, с поколениями которых мы никогда не увидим. Книги должны пережить нас». Раввин одним из первых пропал без вести. Поразительно, как порой маленькое, ничем не примечательное событие знаменует собой поворот в жизни. Когда участились аресты евреев на улицах, я начала сама ходить по адресам заказчиков, чтобы не подвергать их лишней опасности. И вот однажды вечером, ранней весной 1942 года, я оказалась в доме супругов Хемстра, представителей древнейшей фамилии, о чем красноречиво свидетельствовала галерея семейных портретов на стенах. Она вполне могла бы служить иллюстрацией к истории Голландии. Мы непринужденно болтали о насущном, о нехватке продуктов, о карточках и новостях из Англии, когда нашу дружескую беседу прервал звонкий детский голос. «Папа, ты забыл пожелать нам спокойной ночи!» Доктор Хемстра, извинившись передо мной, вскочил и побежал наверх, в детскую, откуда вскоре послышалась возня и веселый смех. Вот и все. Вроде бы ничего особенного и не произошло. Госпожа Хемстра угостила меня чаем из лепестков роз, и все же что-то вдруг переменилось в этот миг. Внутри рухнула стена оцепенения, отделявшая меня с момента немецкого вторжения от реальной жизни. Доктор Хемстра вернулся в гостиную. Беседа возобновилась. А в глубине моей души звучали сами собой слова молитвы. «Господи, прошу Тебя, дай мне силы посвятить себя служению людям, любым путем, в любое время и в любом месте». И тогда случилось нечто необычайное. Прежнее видение вновь возникло перед моим мысленным взором. Та же зловещая четверка черных лошадей на Гротмарт. Отец, я, Бетси и Вильям на повозке, расстающиеся со всем любимым и надежным, направляющиеся в неизвестность. Глава 6. Потайная комната. Это случилось в воскресенье 10 мая 1942 года, спустя ровно 2 года после падения Голландии. Ярко светило солнце, цвели цветы. Немецкие солдаты бесцельно слонялись по улицам, кто с помятой после нелегкой субботней ночки физиономией, кто в поисках легкомысленной подружки. Настроение же горожан далеко не соответствовало весенней погоде. С каждым месяцем оккупации немцы становились все ожесточеннее, ограничения жестче и многочисленнее. Особые ограничения голландцам доставлял указ о запрете на исполнение национального голландского гимна. Отец, я и Бетси направлялись в реформатскую церковь в Вельсне, в маленьком городке в предместье Харлема, где Петер получил место органиста, воевав его на конкурсе, в котором участвовали более 40 опытнейших музыкантов. Оган в Вельсине считался одним из лучших в стране, и мы нередко наведывались туда, хотя поезда ходили все медленнее и реже. Когда мы протиснулись сквозь толпу и присели на скамью, Петер уже играл на хорах, невидимый для публики. Церковь была переполнена. После гимнов и молитвы настало время для проповеди. «Сегодня она мне нравится», — отметила я мысленно. Мне хотелось, чтобы и Петер относился к проповеди с большим вниманием. Но он был убежден, что проповеди интересны лишь для таких реликтов, как его мать и я. Той весной мне исполнилось 50. Для Петера возраст, когда все уже...